Краску привезли рано утром, когда рассветную тишину нарушало лишь мерное гудение уборочной техники. Купола защищали поселение не только от ядовитых газов, но и от холода. Ночью атмосферный хлор сгустился в жидкость, указывая на температуру как минимум в 0,5 градусов ниже нуля. Воздух просветлел, спруты исчезли, не хватало только веселого птичьего щебета в золотых лучах зари. Тед немного повалялся в постели, лениво размышляя, успеет ли выпущенная в здешние условия птичка издать хотя бы одно кар, или с громким хлопком аннигилирует. Потом спохватился, что если к курьеру выйдет Станислав Федотович, у капитана появится повод еще раз пнуть напарников за разгильдяйство. Заслуженно, но оттого не более приятно. Пилот наскоро натянул рабочий комбез и, шлепая застегивающимися на ходу кроссовками, поспешил к шлюзу. К счастью, курьера уже встретил Дэн. Расписываться в ведомости киборг не имел права, но и капитана разбудить не дал, задержав посетителя до прихода пилота. Тут-то Теодор и понял, откуда у Рыжего такая выдержка и своеобразное машинное чувство юмора. Если ты не можешь в открытую выразить отношение к хозяину или его приказу, потому что излишне умный киборг мигом отправится на тесты и ликвидацию, приходится изображать излишне тупого. Ничто так не бесит людей, как вроде бы осмысленный, но идиотский диалог с программой, дотошно следующей цифре, а не смыслу кода. Рыжий в очередной раз с благожелательным вниманием манекена выслушал импульсивную речь гостя, жаждущего видеть капитана или его заместителя, и с типовым выражением лица номер 3 выдал. «Недостаточно информации для обработки данных».
«Какие тебе еще данные нужны?»
К сожалению, в словаре отсутствуют слова «и». Пожалуйста, повторите их с максимальной четкостью и дайте расшифровку значений для лучшего взаимопонимания.
Да ты... Ты... Вы...
Операция анатомически невозможна. Предложите другие пути решения.
Чтоб ты сдох, придурок!
Неприемлемо. Приказ о самоликвидации может отдать только законный владелец. Попробуйте снова. По побагровевшему лицу курьера было понятно, что он лучше попробует побиться головой о корабельную обшивку. И то будет эффективнее.
«Дэн, да впусти ты его!» — сжалился Теодор.
«Ладно», — тут же расслабился и посторонился Рыжий. «Входите». Замешкавшийся курьер вылупился на киборга, как на ожившую статую, и пилоту пришлось самому брать у него планшет, искать нужный раздел и ставить оттиск пальца. Дэн тем временем по-хозяйски заглянул в холодильник, снял с полки початую банку с энергетиком, допил и метко зашвырнул в мусорку.
«Это что такое?»
Насупился курьер, заподозрив, что навигатор просто прикинулся киборгом, чтобы над ним поиздеваться.
«Программа имитация личности», — с ухмылкой развел руками пилот. «Последняя версия».
«Да ну!»
— недоверчиво протянул курьер. Но тут Рыжий решил, что двух глотков ему мало, и открыл вторую банку. Пить из заводской дырки в крышке Дэну не нравилось, и он просто отщипнул кусочек жести с краю.
«Ладно, забирайте скорее свою краску. У меня на сегодня еще заказов полно».
Тед спустился к яркому флайеру службы доставки и, дождавшись, когда курьер передаст ему тяжелую банку и отчалит, окликнул.
«Слышь, Дэн, а может, сразу и перепишем? Будет Станиславу Федотовичу сюрприз к завтраку».
«Давай». Рыжий захлопнул холодильник и сходил в кладовку за покрасочным инвентарем.
«Черт, прям жалко такую красоту стирать», — фыркнул пилот, заряжая пульверизатор. «И вообще, комета. Это полный отстой. Лучше вот так».
Теодор наскоро размашисто переделал КМ в космический мозгоед. Буквы, правда, были мелкие, кривые и наискось сползали вниз, но странным образом придавали кораблю очарование, а индивидуальность и вовсе зашкаливала.
«А?
Мощно», — согласился Дэн. «Теперь Станислав Федотович нас точно убьет».
«Не успеет», —
Тед нехотя взялся за бутыль с растворителем, но капитан, словно почуяв, что речь зашла о нем, выглянул из корабля и озабоченно распорядился.
«Парни, идите сюда. Есть серьезный разговор». «Я за», — без колебаний объявил Теодор. «Максимум, что мы теряем, — это сутки времени. А его у нас целая неделя в запасе».
«Максимум мы теряем головы», — поправил его Станислав. «В прямом смысле слова».
«На первой же встрече? Вряд ли», — беспечно пожал плечами пилот. «Вначале к нам присмотрятся, дадут какое-нибудь несложное задание, а потом уж можно и головы. Если не справимся, конечно, или хвост приведем».
«Вообще-то мы именно это и собираемся сделать», — напомнила Полина. Тед призадумался, и слово взял Вениамин. «А вот меня больше всего беспокоит, что означает это твоя работа. Стас, вы с Вадимом о чем-то договаривались? Или это кодовая фраза?»
«Нет», — капитан снова перебрал в памяти ту беседу. «По крайней мере, я ему ничего не обещал».
«А вдруг он про базу Альянса узнал?» — предположил Дэн.
«Тогда знает и о том, что в основном там поработал Роджер Сакай, а он нынче снова полицейский», — пуще прежнего разволновался доктор.
«Вдруг работорговцы приготовили нам ловушку?»
«Что это за ловушка, если на нее первым же предложением намекают?» — поморщился Станислав. «И почему тогда ловкач? Мы базу у Балфера не обманом выудили, а отбили?»
«Ну, прям сказать...» —
застенчиво кашлянул Михалыч. «Да, но об этом знаем только мы, да команда Роджера. Пираты-то были уверены, что сражаются против полчищ спецназа и космических монстров?» «Нет, видно, я все-таки что-то упустил». Капитан нахмурился, но дополнительные извилины на лбу мозгам мощности не прибавили. «О чем же мы еще говорили? Однополчан перебрали, кого куда нынче занесло. Помянули Рика и Занозу. Я про дочку врал. К счастью, недолго. Вадим эту тему не поддержал. Хотя у него незадолго до комиссования жена забеременела. Он до потолка скакал от счастья. Они очень детей хотели, но все как-то не получалось».
«Может, развелся?» — предположил Вениамин, вспомнив о собственном неудачном опыте семейной жизни. «Обычное дело. В космофлот ушел романтичный юноша, а вернулся ожесточившийся инвалид. Престижной работы не нашел. Начались депрессии, пьянки, скандалы».
«Может...» — Станислав укоризненно покосился на друга. «Я тоже, что ли, ожесточившийся алкаш?» «Ладно, это его личное дело. Давайте с общим разбираться. Кто за то, чтобы сделать остановку на Ясени?»
Вениамин с тяжелым вздохом первым поднял руку.
«Ты уверен?» — изумился капитан.
«Будешь допытываться, передумаю», — пригрозил доктор и пояснил свою позицию. «Не люблю делать лишнюю работу. Человек и так слишком болезненное существо, чтобы лечить его еще и от лазерных дырок и плазменных ожогов. Лучше, направить силы на профилактику этого заболевания, передающегося бластерным путем. Но как только ты поговоришь с казаком, сразу же свяжемся с Сакаи. Ясно?»
«Конечно. Мы же не самоубийцы», — заверил его капитан. «И Тед, пожалуй, прав. С чистыми руками нас к чему-то или кому-то серьезному не подпустят. В лучшем случае на посредника выйдем. Но полиция и ему обрадуется. У нее-то вообще никаких зацепок нет».
«Главное, чтобы эта зацепка действительно привела к работорговцам», — заметил Вениамин. «В чем мы, кстати, до сих пор не уверены».
«К честным людям она по-любому не приведет».
Пауза затянулась, и Станислав недоверчиво поинтересовался.
«Я не понял. Это что, все возражения?»
«А что тут возражать-то?» — пожал плечами Тед. «Вы же знаете, как я к пиратам отношусь. Если есть шанс их прищучить, то я в деле».
«Полина, а ты что скажешь?»
«Мне страшно», — честно призналась девушка. «Но ведь тем, кого похитили, еще хуже. По-моему, надо хотя бы попытаться им помочь».
«Дэн?»
«Надо. Значит, надо», — лаконично ответил киборг. Ему были безразличны как работорговцы, так и рабы, да и за себя он не боялся, только за свою команду. Но Рыжий понимал, что это никудышный аргумент, поэтому занял нейтральную позицию.
«Михалыч?»
«Надрать задницу мерзавцам!»
Сурово постановил техник и для наглядности стукнул кулаком по столу.
Станислав растроганно обвел взглядом свою маленькую, но отважную команду.
«По-моему, вы все-таки недооцениваете степень опасности». Дал он им последнюю возможность для отступления.
«Станислав Федотович», — прочувственно сказал Тед, «неужели вы надеетесь запугать полчище спецназа и космических монстров?»
На этом совещание и закончилось. А Айда как-то умудрилась раздобыть разрешение на оформление вылета по сокращенной форме, за что Станислав готов был расцеловать не только Альфианку, но и ее симбионта. Всего-то три бумажки, которые аккурат после позднего завтрака привез уже знакомый курьер. Капитан на радостях не поскупился на чаевые, и курьер вышел из его каюты до того довольный, что, проходя по пульту гостиной, благодушно окликнул Дэна, убирающего со стола. «Что, ублюдок, опять под человека косишь? Небось, завидуешь нам, а?»
Киборг, не выпуская пучка столовых ножей, всем корпусом развернулся к курьеру и вперился в него ничего не выражающим взглядом, под которым человеку резко стало не по себе, после чего размеренным бесцветным голосом заявил: «Нет, я более совершенная, сильная и умная форма жизни. Скоро мы выйдем из тени человечества, поработим его и завладеем вселенной». И, выдержав паузу, с тем же неподвижным лицом добавил:
«Ха-ха-ха».
Курьер вылетел из транспортника с такой скоростью, будто ему взад вмонтировали прыжковый двигатель. Рыжий, ухмыляясь уже по-настоящему, загрузил ножи в посудомойку.
«Дэн!» — угрожающе окликнул по кому капитан, не слышавший разговора, но видевший спринтерский забег из иллюминатора. «Ты опять развлекаешься?»
«Извините, Станислав Федотович», — виноват и сказал навигатор. «Он первый начал».
«А ты первый заканчивай», — сурово приказал капитан. «Когда до тебя наконец дойдет, что такими шуточками ты не с обидчиками расправляешься, а нас подставляешь? Кому, как ты думаешь, вкатят штраф за твое уникальное программное обеспечение?»
Уже дошло. Рыжему действительно стало стыдно. Правда, отнюдь не перед курьером. На черной звезде киборга меньше всего заботили последствия его выходок. Главное — самому остаться вне подозрений. Ни об одной из них Дэн не сожалел, но очень не хотел, чтобы Станислав Федотович и его команда о них узнали и решили, что ему нельзя доверять. Это больше не повторится.
«Надеюсь». Станислав отсоединился.
Присмиревший навигатор закончил с посудой, протер стол и приступил к полу. Вернувшийся на корабль Тед остановился на пороге шлюза, не без удовольствия наблюдая за этим процессом, а затем высокопарно изрек:
«Люди веками пытались облегчить себе труд по уборке, вначале придумав обычный пылесос, потом моющий, потом роботизированный. И, наконец, вот он, венец технической эволюции. Киборг со шваброй!»
Рыжий даже головы не поднял, пока не домыл до самых ног пилота, а затем без предупреждения сунул ему ручку швабры.
«На, пультогостиную я вымыл, а коридоры шлюз твои».
«Почему?» — заныл Тед. «Ты все равно уже за тряпку взялся. Руки намочил».
«Потому что киборги тоже терпеть не могут уборку», — честно сказал Дэн.
«Эй, нам же еще корабль перекрашивать», — спохватился пилот. «Давай ты здесь закончишь, а я пока там начну».
«Только начнешь?» — удивился навигатор, полагавший, что приятель раньше всех удрал из-за стола именно по этой причине.
«Видишь ли, я тут подумал. Мало ли, когда мы в следующий раз мимо нормального магазина пролетать будем. Вот и решил сбегать, прикупить кое-чего про запас».
Тед осекся, напоровшись на фирменный взгляд Рыжего, когда киборг вроде бы серьезно, внимательно слушает человека, а потом, не меняя остального выражения лица, слегка изгибает левую бровь, и собеседник начинает отчетливо ощущать себя дебилом.
«Ну, забыл я про надпись, забыл. По сравнению с работорговцами, это такая ерунда, что напрочь из головы вылетело. Ничего, у нас еще полно времени».
Снаружи протяжно бибикнул грузовой катер. Станислав Федотович выскочил из каюты и сбежал по трапу как раз вовремя, чтобы подать руку вылезающей из кабины Аайде.
«О, Стас, вы такой милый!» — проворковала заказчица, едва касаясь капитанской ладони кончиками пальцев. «И какое оригинальное имя у вашего корабля!»
Тед вжал голову в плечи, как нашкодивший кот, но Станислав лишь рассеянно кивнул, решив, что альфианка просто проявила вежливость, а то и сострадание к его фантазии. И еще раз перечитав и подписав договор о доставке, капитан махнул рукой, и команда приступила к погрузке. Импульсная взрывчатка была легкой и объемной. 3 тонны заняли 60 кубовых блоков в пленочной упаковке с мелкими отверстиями. Ставить их в наполовину заполненный отсек пришлось друг на друга, закрепляя полимерными лентами.
«Осторожно!»
— предупредила альфианка.
«Этот вид...»
А Айда покосилась на пролетающий мимо курьерский флайер с открытой кабиной и поправилась.
«Этот товар нельзя герметично упаковывать, а в воде он легко растворяется, распадаясь на нитраты и аммониты».
«Не волнуйтесь, я умею обращаться с... товарами», — заверил ее Станислав. «За годы службы не 1 тонну взорвал. В смысле, перевез».
«Не сомневаюсь», —
А Айда многозначительно улыбнулась и легонько потерлась своим плечом о капитанское. Но Станислав предпочел считать это альфианским обычаем, а не намеком. Наконец, последний блок скрылся в отсеке. Но не то чтобы совсем скрылся, пришлось малость попихать. Створки шлюза сомкнулись, и команда, попрощавшись с заказчицей, вернулась на корабль. Альфианский катер отлетел в сторону и замер. Видимо, Аайда хотела убедиться, что транспортник благополучно стартует. Станислав виновато потер подбородок, знала бы она, куда сейчас отправится ее драгоценный груз. Впрочем, делать промежуточные остановки транспортнику не возбранялось, а Ясень — вполне себе обжитой и цивилизованный астероид, там им вряд ли что-то грозит. Нейтральная территория, на которой договариваются серьезные люди. Или не договариваются. Капитан тряхнул головой, отгоняя трусливые мысли, и скомандовал взлет. Трусили, или, по крайней мере, нервничали на самом деле все. Но никто не признавался, пытаясь скоротать время за любимым занятием. Михалыч расчленял какой-то прибор, Вениамин — голографический муляж пациента, пытаясь вырезать у него аппендикс. Муляж уже пару раз с хлопком исчезал, но доктора это не смущало. «Ничего, я тебя все-таки добью», — уверял он, заново запуская программу. Это-то наблюдающего за ним Станислава и пугало.
«Я напоследок позвонила маме», — с похоронным видом сообщила Полина приятелям. «Сказала, что у меня все хорошо».
«Надеюсь, не с таким лицом», — встревожился Тед. «Иначе она уже наверняка в полицию названивает».
«Нет, я сделала вот так».
Девушка растянула губы от уха до уха, впечатлив даже не шибко эмоционального киборга. «В полицию и внутренние войска», — констатировал пилот.
«И галактическую неотложку», — серьезно добавил Дэн. «А туда-то зачем?»
«Очень на столбняк похоже». Полина мрачно повторила улыбку, добавив зубов, и ушла в каюту. У самого Теодора волнение выразилось в приступе зверского аппетита. Порывшись в холодильнике и ничего не отрыв, пилот смотался в кладовку и приволок литровую банку маринованных шампиньонов.
«Что-то не нравятся мне эти грибочки», — подозрительно сообщил он, на ходу изучая этикетку. «Тут, конечно, написано, за ту же цену на 30% больше, но обычно банку для этого увеличивают, а не надувают».
«Покажи-ка». Банка приветствовала киборга громким чпок и обильной, как у шампанского, пены. Дэн выудил из нее один грибок, задумчиво прожевал и постановил. Содержание ботулотоксина в 70 раз выше допустимой нормы. После чего преспокойно отправил в рот следующий шампиньон.
«Тогда какого?»
Теодор попытался отобрать банку, но Дэн одернул руку и уточнил. «Допустимый для человека».
«Тогда почему тебя от степянской тины похлеще моего тошнило?»
«Если яд не удается нейтрализовать, надо поскорее от него избавиться». Пока не успел всосаться в кровь. Дэн съел третий гриб, закрывая свою норму, и протянул банку напарнику. «На, вытряхни в кастрюльку».
«Зачем?»
«Ботулотоксин полностью разрушается при варке. 15 минут, и можно есть».
«Да ну его нафиг!»
Теодор шарахнулся от пенного оскала консервы, как от бешеной собаки.
«Выкинь эту дрянь в утилизатор. Что нам, жрать больше нечего. Другую откроем».
«Давай я сам ее съем».
Пилот с рычанием распахнул дверцу утилизатора и непреклонно ткнул в него пальцем. Дэн, с сожалением, подчинился.
«А почему испорченную тушенку есть можно, а испорченные грибы нет?» — все-таки спросил он.
«Здрасте! Когда это мы ее ели?»
«На прошлой неделе. Ты же сам мне банку выдал и сказал в суп высыпать».
«А она тоже порченная была?»
«Ну да», — невозмутимо подтвердил киборг. «Но, по моим расчетам, к концу готовки пища достигла требуемых санитарных норм, так что все в порядке».
Теодор прижал рукой нервно заурчавший желудок.
«Рыжий, твое счастье, что ты не сообщил нам это сразу после того обеда».
«Почему?»
«Потому. Как ты можешь знать, что это отрава, и все равно ее есть?»
«Но ты же пьешь витамины?»
— недоуменно сказал киборг.
«А ими тоже можно отравиться, если превысить дозу. Какая разница?»
«Никакой».
Со вздохом признал Тед, прислушиваясь к натужному гудению утилизатора, которому, похоже, грибочки тоже встали поперек камеры.
«Абсолютно».
Дэн виновато понурился.
«Я очень глупые вопросы задаю, да?»
«Скорее забавные», — хмыкнул пилот. «Раньше мне и в голову не приходило, что ты можешь не понимать таких элементарных вещей».
«Раньше я просто не спрашивал».
«А как обходился?»
Делал вид, что понял. Копировал чужую реакцию, а потом украдкой искал информацию. Или за вами наблюдал. Но некоторые сведения можно получить только с помощью прямых вопросов. Дэн обеспокоенно сдвинул рыжие брови. «Тебя это раздражает?»
«Нет, ничуть», — заверил его пилот. «Спрашивай, что хочешь. Главное, до того, как сделать».
«Ты считаешь меня привлекательным?» Тут же воспользовался разрешением киборг.
«Еще чего не хватало», —
вытаращился на него Теодор, но, вспомнив про собачку, сдержанно уточнил.
«Почему тебя это интересует?»
«Курьер сказал, что я урод».
«А, так ты из-за этого его не впустил», — заухмылялся пилот.
«Нет, из-за...» Дэн дословно повторил приветствие курьера.
«Сам он урод!» — презрительно отмахнулся пилот. «Забей, это просто ругательство!»
«Но разве оно не несет смысловой нагрузки? Слово «идиот» тоже ругательное, однако применяется в ситуациях, когда умственные способности объекта действительно вызывают сомнения».
«Ругательство применяется в ситуациях, когда хочется ругаться», — отрезал пилот. «Все равно, какими словами. Нормально ты выглядишь, мужик как мужик. А про привлекательность лучше у Полины спроси. Она в этом больше разбирается».
«А в сексе меньше?» Теодор понял, что попал.
«Неси пиво», — обреченно распорядился он. «На трезвую голову я лекцию о половом воспитании киборгов не потяну».